ребята, все не так, все не так, ребята.
Через несколько минут мы начнем программу, собственно, сегодняшнюю. Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона, с Олегом Будницким, Парамоновой от Ростова до Лос-Анджелес. Вы заказывали историю Парамоновой и Парамоновых, поэтому мы выполняем, да и самим тоже очень интересно. Рубрика Елены Сияновой чрезвычайно любопытная. Сейчас у нас прямо и пройдет. Вот, а потом мы с вами приступим к нашему рассказу.
Рубрика Елены Сияновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
1809 год. Соединенным Штатам Америки исполнилось 33. Президент страны Джефферсон сумел почти вдвое увеличить ее территорию, рассчитаться с долгами, снизить налоги. Американское государство, крепнущий младенец, сбрыкивающий пеленки, не станет ползать. Оно уже стремится ходить. Ему еще нужна опора, сильная президентская партия. Но уважение к памяти Вашингтона не позволит президенту Джефферсону выдвинуться на третий срок. И это только добавит уважение к нему самому, а значит и усилит партию республиканцев. Впрочем, в селении Нью-Рошель их всегда ненавидели. В таких местечках питаются слухами многолетней давности. Каждую приходящую газету читают всей деревни по 2 месяца, прежде чем берутся за новую. Зато дороги тут хороши, дома добротны, люди живут долго, дети умирают редко. Законопослушные жители Нью-Рошеля все как один явились исполнить свой гражданский долг и проголосовать за того, кого укажут уважаемые в деревне люди, местные тори. Регистрировались, важно произносили длинные, увесистые, часто двойные фамилии, неторопливо чертили свой крест. Внезапно точно 2 шальных пули впились в эту скучную добропорядочность. Этот худой, сутулый человек, незаметно стоявший в очереди, назвал свое имя – Том Пейн. 2 удара хлыстом по застоявшейся кляче, 2 набатных колокола в сонной тишине – Том Пейн. Великие имена, известные всему миру, могли ничего не говорить славным фермерам Нью-Рошеля. Но это имя знали даже здесь. Ведь он был здравый смысл. Его книжку с таким названием пронес в своем тощем ранце каждый солдат континентальной армии, завоевавший для этих фермеров их свободу жить, работать и богатеть. Когда-то эта армия, измотанная неудачами, начала буквально разваливаться на глазах ее командира Джорджа Вашингтона, который сам еще не мог четко объяснить, зачем бросил богатое имение и все земные радости и застрял под Бостоном во главе горстки ленивых своевольных янки и куда все это может их завести. Он просто любил эту землю, уважал достоинство людей, на ней трудившихся, ненавидел алчность англичан, презирал их короля. Но как высказать все это? Как дать зачатой и уже выношенной нации обоснование, почему нужно еще натужиться и, наконец, родиться на этот прекрасный и опасный свет? Он был хорошим хозяином и становился неплохим генералом, но тут требовалось иное. Армия нуждалась в слове. Том Пейн, англичанин, бывший корсетник из Тетфорда, нищий журналист, написал тоненькую книжку под названием «Здравый смысл», в который сумел втолковать маленькому человеку, для чего нужно ему восстать из грязи, как заявить свое право и как его отстоять. Солдат Пейн прошел с континентальной армией весь ее путь. Он всегда был там, где страна впадала в кризис, и очередной кризис, набранный крупными буквами, чтобы читать у костра на бивуаке, выходил из-под его пера. Джефферсон, составляя проект Декларации независимости, опирался на здравый смысл Пейна. Да и само название нового государства – Соединенные Штаты Америки – было впервые произнесено именно им. Вечным солдатом революции, сторонившимся чинов и званий, нищим и неприкаянным Томом Пейном. Будут еще знаменитые права человека, век разума, много чего. Никогда не будет только респектабельности, жизненного обустройства, статуса. Хотя зачем оно тому, чье имя известно даже в Нью-Рошеле? И вот теперь он стоял перед избирательной комиссией, чтобы совершить последнее в жизни дело – поставить свой крест под тем, за что боролся. «В выборах участвуют только лица, имеющие гражданство», – ответил председатель комиссии. «А вы не являетесь гражданином Соединенных Штатов Америки». «Но я Пейн, Том Пейн». «Здесь вы никто», – был ответ. и все покатились со смеху на этого старикашку, который мог иметь все, но не позаботился о малом. Он еще пробовал возмущаться, что-то доказывать, но потом махнул рукой и поплелся прочь. Сутулый и нелепый. Не гражданин Пейн. Никто среди славных граждан Нью-Рошеля.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну вот, граждане, вовремя оформляйте регистрацию, даже если вы великие люди. Поучительная история. Сейчас мы приступаем к нашей программе совместно с журналом «Знание и сила» и продолжаем историю. Олег Будницкий здесь. Здрасте, добрый день.
Добрый день.
Ну, мы обещали товарищам нашим и слушателям, обещали, что рассказ о Промоновых будет.
Да, и вот он, собственно, вот он, сегодня и будет.
И он есть, да, и он начинается.
Да, но, во-первых, все-таки какое отношение Николай Парамонов имел к белому движению? Мы уже говорили, что он был начальником отдела пропаганды некоторое время, но это началось еще до того. А именно в Парамоновском дворце на улице Пушкинской города Ростова-на-Дону располагалась штаб-квартира добровольческой армии. Естественно, помещение предоставил хозяин Николай Елпидифорович Парамонов. И именно отсюда, со ступенек Парамоновского дворца, начался ледяной поход добровольческой армии. Здесь генерал Корнилов обратился с краткой речью к собравшимся. Это было, собственно, к воинам. Да, это было 9 февраля, то есть по старому стилю 1918 года, начался ледяной поход. Дом, между прочим, находится на том же самом месте, тот же самый дом. Ныне в нем находится библиотека Ростовского государственного университета. Никаких опознавательных знаков, что это Парамоновский дворец, дом знаменитого, я бы сказал так, гражданина Ростова-на-Дону, так же, как то, что именно отсюда начинался знаменитый ледяной поход, там, конечно, нет, не установлено. И еще до этого мы говорили о том, что добровольческая армия испытывала постоянный финансовый кризис, как и вообще белое движение на протяжении всего своего существования. И вот наступил такой момент, когда генерал Алексеев сказал, что если к определенному часу не будут деньги доставлены какие-то откуда-нибудь, то он армию распустит. Ну, то, что называлось армией, просто не на что содержать. И вот за полчаса до назначенного времени подкатила, значит, пролетка, из которой вышел Николай Парамонов, тащивший мешок с деньгами. В прямом смысле этого
просто
слова.
Мешок
с деньгами, да. То, что он собрал среди, так сказать, буржуев города Ростова-на-Дону славного, которые называли русским Чикаго, между прочим, в начале века, как за бурный экономический рост, так и за легендарный уровень преступности, кстати говоря, сильно преувеличенный. На самом деле, столицей преступности в царской России была вовсе не Одесса, мама, не Ростов, папа, а Нижний Новгород.
Нижний Новгород?
Нижний Новгород, да, на первом месте, да, по статистике. А это все, в общем, в значительной степени легенды. Но южные люди любят поговорить, и они вообще такие гораздо более импозантные, да.
Распиарили, как бы сказали сейчас, распиарили свою преступность.
Ну, не без того,
южные,
да.
Южные люди.
Вот. И... кстати говоря, в итоге, не в этот только раз, не в этом мешке только, но и в ряде других выдач добровольцам, ростовские эти самые буржуи, условные, конечно, потому что там были не только буржуи, там среди рабочих, например, проводили сборы и так далее, собрали, значит, 6,5 миллионов рублей. А новочеркасские собрали 2 миллиона рублей, а московские собрали 800 тысяч рублей. Вот на чьи деньги начиналось белое движение в значительной степени. Ну, а теперь о Парамоновых. Я назвал это во множественном числе, хотя речь придет в основном все-таки о Николае Парамонове, с моей точки зрения, наиболее интересном представителе этой династии. Основоположник – торговый казак Нижнечерской станицы Елпидифор Трофимович Парамонов, который, собственно, создал семейное дело. И это был вот владелец заводов машин-пароходов. Пароходов точно, было пароходство. Были мельницы парамоновские знаменитые. Занимался он мукомольным делом, торговлей хлебной. И, в общем, делал деньги всюду, где они делались. Был человеком уважаемым. И вот из простых казаков стал представителем Ростовского биржевого комитета. Сыновьям своим оставил весьма приличное состояние. 4,5 миллиона рублей, о чем речь пойдет несколько позже. О дяде младшем, сыне, о Николае Парамонове. Николае Парамонове, как водится, если уж отец из простых, то сына обязательно отправит учиться. И, конечно, куда? В Московский университет. И, естественно, на юридический факультет. А дальше начинается интересная история. То, что юридического факультета в Московском университете Николай Парамонов не закончил, поскольку был оттуда исключен. ибо дважды арестовывался.
Угу.
Вот, дважды арестовывался. Один раз это было в 1896 году, 20-летний Парамонов был арестован за то, что он вместе с товарищами-студентами пытался служить панихиду по задавленным во время ходынки, во время коронационных торжеств, и по дороге на Ваганьковское кладбище их арестовали. Он там просидел некоторое время в тюрьме, недолго, несколько дней, выпустили, а через год опять арестовали, теперь уже за участие в студенческом землячестве. Вот. А кроме того, при обыске нашли нелегальщину у сына главного ростовского богача, и на этот раз уже полтора месяца тюремного заключения и вынужден и высылка на родину, город Ростов-на-Дону. Так что образование продолжать пришлось Николаю Парамонову в Киевском университете, опять-таки на юридическом факультете. Так что образ мысли Николая Парамонова нам с вами уже немножко понятен. И я хочу сказать, что в этом не было ничего удивительного. Вот у нас говорят, почему буржуазная революция в России потерпела неудачу, поражение. Потому что не было буржуазии. Или она была незначительна, слаба, немногочисленна, безвольна, рептильна и так далее. Это и правда, и неправда. Потому что на самом деле из среды вот этой самой российской буржуазии вышли и вполне такие классические буржуазные лидеры. Рябушинские, скажем, Коновалов Александр Иванович и многие другие. Это столичные, так сказать, люди. Были и люди провинциальные, условно говоря. Вот те же Парамоновы, Мешков, скажем, на Урале, и можно назвать много других фамилий. И эти люди хотели жить так, как они хотят, а не как им указывает местная или центральная власть. Власть, которая совала нос вообще туда, куда нужно и куда не нужно очень часто, и власть, которая, собственно говоря, держала Россию в совершенно неприличном для тогдашней Европы состоянии. Все-таки вот этого самодержавия, абсолютной монархии, ну, нигде уже в Европе не было. И вот этому подрастающему, особенно молодому поколению этих людей предпринимательского класса, им власть в России сильно не нравилась в том виде, в котором она была. И они с этой властью боролись. У нас ведь такое мышление, да, у многих еще псевдомарксистское, что вот власть осуществляет интересы там, каких-то там классов и так далее, имущих классов. На самом деле все было гораздо сложнее. И да, и нет. И вот с этим поднимающимся самостоятельным классом буржуазии у власти российской были весьма серьезные противоречия. И чем занимается Николай Парамонов? Он с этой властью борется. Причем как? Во-первых, финансирует различные оппозиционные революционные организации. Во-вторых, занимается просветительством. И создает в России крупнейшее демократическое издательство «Донская речь». Знаменитое издательство, основано в 1903 году и поставлено по-настоящему по-буржуйски, по-капиталистически. Буквально в первый год своего существования он становится крупнейшим нестоличным издательством. А вскоре вообще одним из крупнейших в России. Просто существовало...
А кто крупнее? Вот, кто крупнее? Какие издательства?
Ну,
по масштабам?
Столичные. Ну, я, вы знаете, я... По масштабам? Ну, Маркса, например, издательство.
Маркса,
да, издательство. Ну, не того, конечно. Марса, не Карла Маркса, да. Там Сытинская наверняка была крупнее.
Сытинская по охвату.
Солдатенков, Павленков или Павленков, не знаю, как правильно поставить ударение.
По-моему, все-таки Павленков.
Павленков, да, значит. Так, вот эти были, конечно, крупнее. Но...
Парамоновская ЖЗЛ, на самом деле.
Да, сопоставимо. Сопоставимо, и я приведу такие данные. С 1903 по 7 год, когда издательство закрыли, оно издало почти 600 наименований книг и брошюр. Это колоссальное вообще дело. Причем тиражи были большие, а цены были фантастически низкие. Просто фантастически низкие. Скажем так, книги научные стоили от 8 до 35 копеек. А книги, ну, конечно, это, вы понимаете, что это не нынешние копейки, да, это более по тем временам увесистые деньги, но тем не менее. А билетристика вообще там шла от копейки там, до 80, 15, что-то вот так. И при этом издательство было неубыточным. Во всяком случае, она точно была безубыточным и приносила, видимо, некоторую небольшую прибыль. За счет чего Парамонов этого добился? Скорость оборота, система, реклама, различная система там скидок, склады в целом, почти во всех крупнейших городах России. И массированная печать сразу во многих типографиях, когда большие тиражи, большое количество наименований. Достаточно сказать, что в период расцвета парамоновские книги печатались в 11 ростовских типографиях и в 16 петербургских. Вот такой был масштаб. И каковы его взгляды, достаточно четко говорит его выступление в коммерческом клубе в Ростове в 1904 году по поводу в связи с 40-летием судебных уставов. И что говорит Парамонов? Он требует свободу слова, печати, демократизации образования. Это программа российских либералов. Не случайно впоследствии Парамонов вступил в партию кадетов. В партию кадетов, и по сведениям департамента полиции Парамонов был главой всех революционных партий в Ростове. Ну, это уровень охранного отделения, уровень мышления, да, главой, во-первых, всех революционных партий, довольно забавно, да, вот, а во-вторых, человек, который на самом деле ни в одной революционной партии не состоял, но деньги давал. И, как писал впоследствии один из видных социал-демократов, Парамонов, человек американской складки, он и по-капиталистически, и по-американски ставил дело, скажем так, финансирования и нелегальной печати, не только донской речи, и власти придержащие легко могли заметить, что шрифты, которые печатаются нелегальщина в Ростове, те же самые, которые печатаются из-за донской речи. Но до поры до времени это все Парамонову сходило с рук, тем более, что начинается революция 5-го года, и тут-то он начинает массированную такую кампанию разъяснения, что такое политические свободы, как ими пользоваться. Вот то, что издавал, я перечислил некоторые названия Парамонов. Крестьяне в Государственной Думе, первые шаги Государственной Думы, ответственность министров конституционных государств. Что такое государственная роспись, то есть бюджет, да? Бюджетное право, о сущности конституции и так далее. Когда дело дошло до выборов, донская речь стала выпускать листки четырехстраничные, написанные популярным языком, и вот на такие темы. Что такое народное представительство, что такое всеобщее равное прямое и тайное избирательное право, что такое свобода слова и печати, как надо расходовать народные деньги, права человека гражданина и так далее и тому подобное. Цена от половины копейки, были такие монетки, до копейки. И в качестве примера для подражания выпускались такие брошюры, как «Права и обязанности английских граждан», например, «Гарантии личной свободы в Англии», «Всеобщее избирательное право на Западе», «Государственное устройство североамериканских Соединенных Штатов» и так далее. Представляете, вот такие книжки для народа, чтобы люди понимали, о чем идет речь. И вопреки тем, кто утверждал тогда, и, кстати говоря, утверждает сейчас, что Россия для демократии никак не приспособлена, что тут все,
да,
значит,
любит рассуждать.
Да, все, значит, тут не то и не так, и никогда не было, выходили такие работы, как «Народовластие в Древней Руси», «Самодержавие и общественное мнение», «Земские соборы Древней Руси», «Роль челобитных и земских соборов в управлении московским государством», «Когда и почему возникла рознь в России между командующими классами и народом» и так далее. То есть это шла вот такая массированная подготовка людей, народа к участию в политической жизни. И очень любопытно была издана брошюра известного медиевиста Петрушевского «Великая хартия вольности».
А той самой 1215 года.
Совершенно верно, да.
Ну, мы сейчас прервемся и через несколько минут продолжим с Олегом Будницким. А вот сейчас мы такую широчайшую деятельность Парамонова мы сейчас обозреваем и потом продолжим его судьбу рассматривать.